Добрый вечер. Вы смотрите канал Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. И эту программу обсудим. Первая на этой неделе. Понедельник открывает эту линейку. Сегодня все события и сегодняшнего дня, и частично минувшей недели, да и, в общем, не только. Обсудим с журналистом Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, рад видеть. Добрый вечер.
И я очень рад. Добрый вечер. Здрасте, Саша, и здрасте всем.
У наших зрителей первым делом попрошу поставить лайки и подписаться на канал. Разумеется, по возможности, никакого давления, но напоминать буду. Все равно буду напоминать. Спасибо большое всем тем, кто уже подписан, тем, кто нас поддерживает. Продолжайте, пожалуйста, это делать, поскольку без вашей помощи никуда, даже не столько, может быть, в материальном смысле, сколько в смысле продвижения, так работает YouTube. Ну, он через несколько часов уже, буквально осталось несколько часов до того, как будет ровно 4 года с того момента, как Владимир Путин начал, как он назвал, специальную военную операцию, начал полномасштабное вторжение в Украину. Вы, кстати, помните, где застала вас эта новость, когда вы узнали об этом?
Да, помню, очень хорошо помню. Предыдущие несколько дней помню, и сам этот день помню. Я был тогда в Греции, в довольно, надо сказать, удаленном, захолустном месте, в деревенском доме. Так получилось, что я в этот момент был один. Было очень холодно, потому что дом, в котором я тогда оказался, совершенно был не предназначен для зимней погоды, поэтому я весь был замотан какими-то шарфами, был в трех свитерах. И сейчас, когда я смотрю, разумеется, как мы все, я думаю, что это почти обязательное сейчас занятие для всех, кто что-то пишет, говорит публично. Мы смотрим, что, собственно, было с нами 4 года тому назад, что мы писали, что мы говорили. Я тоже пошел и в Фейсбук, и в Телеграм того времени, и стал разглядывать. Да, я там довольно странно выгляжу, такой, как будто я где-то в Норвегии, а на самом деле я в Греции. Вот, и, ну что же, да, вот до последней минуты невозможно было поверить, до последней минуты мы объясняли всем вокруг и самим себе, что, ну да, опасность очень велика, и, наверное, мы подошли очень близко. Россия путинская подошла очень близко к войне, но все-таки это невозможно себе представить, полномасштабного большого вторжения. А потом это вторжение случилось, и я вижу, например, ну, я не знаю, в этом есть какое-то тщеславие аналитика, обозревателя, сказать, а, ну вот, смотрите, я сразу сообразил. Мне кажется, что я сразу сообразил одну очень важную вещь, что это война не с Украиной, это война с Европой, а Украина здесь барьер, порог, защита, страна, которая как-то оказалась на пути этого варварского вторжения в цивилизованный мир, а варварам нужно что-то большее, чем Украина. И я тогда сделал такой комментарий, что идут бои за Киев, и это бои не за Киев, а за Европу. Тогда еще никто не знал подробностей всей истории в Гастомеле, того, что очень небольшое количество людей там сдержали этот русский десант. И, в общем, в этот момент, собственно, планы трехдневной войны, которая должна была триумфально закончиться вот просто немедленно, в этот момент они и рухнули. И так до сих пор эти планы остаются неизбыточными, более того, все более и более неизбыточными с каждым лишним днем. Вот, но вот это понимание того, что это очень большая война, и это война с огромными ставками, которые не ограничатся какими-то территориальными приобретениями или территориальными претензиями одной страны к другой стране, а это война против цивилизации, война против мирового порядка, это тогда как-то понимание это образовалось сразу. И мне кажется, что это главное, если говорить о каких-то больших политических выводах, что мы можем вынести из этих 4 лет. Но еще из этих 4 лет, может быть, в первую очередь, мы можем вынести совершенно невероятное количество жертв, колоссальное количество жертв среди мирного населения, невероятное количество разрушенных городов. Тогда вот этого точно никто не мог себе представить, что буквально в щебень, в пыль будут разрушаться города. И под лозунгом того, что мы как-то защищаем население, спасаем это население, оберегаем это население, будет это население просто изводиться под корень до последнего человека. Никого больше нет. Ни в Бахмуте, ни в других городах, которые, и городках, которые взяла, хоть и немногочисленных, но взяла и разрушила российская армия. Разрушен был совершенно под корень и по существу истреблен Мариуполь, единственный большой город, который сумела захватить российская армия. Вот этого, конечно, мы представить себе не могли, не могли представить себе ежедневных бомбежек больших городов, не могли представить себе Холодомора как просто государственной стратегии, государственной политики. Этого ничего представить себе было невозможно. Но теперь это наше настоящее.
Да, и ну, мне-то вообще не надо прилагать усилий, чтобы вспомнить, где меня застала эта новость по пути на работу рано утром, и я был на смене, и вот эта смена, она, конечно, навсегда останется со мной. Лучше бы, конечно, ее никогда не случалось. Но что делать? Была моя, как выяснилось, предпоследняя смена в эфире «Эхо Москвы» студии. Вскоре «Эхо Москвы» закроют, и весь мир изменится самым потрясающим образом, ну, не говоря уж о том, что трудно себе представить, чтобы война, которая вторая, да, после Второй мировой войны по размером, не знаю, по разрушительности в Европе случится на наших глазах. Но это происходит, и происходит уже вот уже 4 года, и 4
Ну,
года не до конца веришь все равно.
превысили срок, так сказать, перешагнули срок Великой Отечественной войны. Я, в общем, абсолютно уверен, что и срок Второй мировой войны тоже будет преодолен, включая все ее ответвления, если считать от осени 1939 года и считать по капитуляцию Японии. Все это для той войны, свидетелями которой мы оказались сегодня, все это не такие уж, как выяснилось, и большие сроки. И этот срок будет точно, точно превышен. И сегодня, в общем, наблюдая за тем, что почему-то называется переговорами, хотя это довольно странный акт, довольно странное занятие, которое происходит на глазах у всего мира, мы, в общем, понимаем, что действительно эта война не может быть прекращена до тех пор, пока не будут устранены первопричины этой войны. А первопричины этой войны мы за 4 года очень хорошо изучили. Мы знаем эти первопричины по именам. И главной первопричиной, персональной первопричиной войны является, конечно, российский диктатор Путин. И другие первопричины этой войны, они коренятся в России, в российском тоталитарном режиме, в российском, теперь уже уверенно мы можем об этом говорить, хотя теоретики политологии и такие серьезные историки нас не одобряют и не велят нам называть это фашизмом. Они какие-то тонкие обнаруживают там подробности, какие-то тонкие различия и какие-то сложные терминологические хитрости. Но, в общем, конечно, это фашистский режим со всеми его признаками, и не случайно одним из преступлений, внесенных в Российский уголовный кодекс за это время, является попытка сравнивать этот фашистский режим с другими фашистскими режимами 20 века. Они не хотят стоять в этом ряду, хотя они знают, что они в этом ряду стоят. Вот это тоже итог этих 4 лет.
О переговорах, которые вы упомянули, еще поговорим чуть-чуть после. Но сначала вот еще как раз про режим слэш-люди. Этот разговор постоянно идет все эти 4 года, где значит, заканчивается режим, начинаются люди, и россияне, граждане России. Не знаю, где вина, где ответственность, где, значит, они сращиваются, а где там... Где потихоньку есть какое-то сопротивление, а где и не потихоньку. Ну вот сегодня, наверное, Владимир Зеленский, к которому сразу оговорюсь, в этом смысле нет никаких претензий. Он президент и глава воюющей страны, страны защищающейся, на которую напали. И он сказал буквально следующее. Там другое дело, что как бы не всегда с ним можно или хочется соглашаться. Вот хотел это обсудить и об этом поговорить. Он вообще говорил, это было большое его интервью белорусскому изданию, первое за 4 года, изданию «Зеркало». И там вопросы в основном, конечно, были про Украину, про Беларусь, про... значит, войну и так далее. Про Россию там вообще довольно мало и абсолютно понятно, так и должно быть. Но он там, отвечая про разницу между белорусами и россиянами, что, как мне кажется, волнует на наших коллег из Беларуси, он сказал, россияне, которые платят налоги и тем самым поддерживают армию, идут в нее по мобилизации, являются прямыми преступниками. Ну, я просто вот представляю себе людей, которые смотрят нас сейчас в России. Их не меньше половины сейчас смотрят. Считают ли они себя преступниками, и считаются ли они преступниками, и считаем ли мы их преступниками, считают ли другие зрители, которые не живут в России, их преступниками, потому что они платят налоги. Ну, в России невозможно иначе жить. Не уехав, сколько людей, в том числе из моего окружения, не уехали, не смогли или по каким-то причинам не захотели. Да и у меня есть в окружении те, кто уехал и вернулся, просто не смогли устроиться, не смогли жить хоть как-нибудь за рубежом. Платят налоги, да. И, видимо, теперь враги. Знаете, Руслан Левиев сегодня, ну, все знают Руслана Левиева, да, это сооснователь конфликта Daily Just Team, он написал, ну, он, как всегда, весело так написал, а мне грустно от этого. Он написал, у меня приговор в России, и Зеленский называет меня преступником. Я не знаю, какие налоги Руслан с приговором в России платит в России, но, может быть,
Думаю,
просто...
никаких, да.
Просто представляет себя, да, представляет себя на этом месте. Ну, я вполне мог быть на этом месте, вот запросто, если бы меня держало что-то в России, я не мог бы, родственники, я не мог бы оттуда выехать. Я бы сейчас, как многие мои коллеги, которые работали на Эхе, жил бы в России, платил бы налоги, был бы преступником. Ну, вот такая вот история.
Вы
Что
знаете,
скажешь?
я думаю, что ну, это в какой-то мере продолжение нашего предыдущего разговора неделю тому назад. Мы тогда говорили о всяких жестоких и местами свирепых вещах, которые произносил Буданов, а теперь, значит, Зеленский. Мне кажется, надо отдавать себе отчет постоянно, что мы видим перед собой человека при исполнении его обязанностей. Это с нами говорит не комик Зеленский, не знаю, отец семейства Зеленский, не просто гражданин Зеленский, а с нами говорит должностное лицо, которое руководит, не с нами, оно говорит в данном случае с белорусским журналистом и таким образом говорит со всем миром. Должностное лицо, которому выпало управлять страной, над которой висит смертельная опасность, и которая должна напрячь все свои силы для того, чтобы этой опасности противостоять. Зеленский и украинское руководство выбрали в свое время, в самом начале этой войны, эту линию. Линию тотальной моральной мобилизации Украины, украинского населения, украинских граждан. И они этой цели посвятили как бы всю свою картину мира, которую они создавали. В этой картине мира им противостоит Россия, и им противостоит каждый человек, который живет в России. Они решили совершенно осознанно, что так лучше для мобилизации тех сил, которые есть в Украине. Люди не должны тратить силы, время, внимание, эмоции на то, чтобы разбираться, это такой русский, а это сякой русский, этот за нас, а этот не за нас, этот туда, этот сюда. Проще, рациональнее для них, для воюющей страны, которая находится на грани гибели. Каждый из этих дней на протяжении 4 лет войны, которая каждую минуту несет жесточайшие удары огромной державы и огромной армии, предназначенной на самом деле для борьбы со всем миром, а вот теперь эта армия вся направилась в Украину, им проще и рациональнее не разбираться в этих подробностях. И они последовательно этим путем идут. Я думаю, что они отдают себе отчет в том, что у этой тактики есть свои издержки, есть свои недостатки, что они потеряли поддержку тех людей, которые уехали из России, что они обрекли себя на бесконечную свару в информационных сетях и социальных сетях. Но этим они пожертвовали осознанно. И когда Зеленский говорит то, что он говорит вот сейчас, он, конечно, обращается не к российскому населению. И не пугает таким образом российское население, и не призывает российское население поступать так или сяк. Вопреки тому, что нам иногда кажется, что это вот он людям в России говорит, не платите налогов, не подвергайтесь мобилизации, а то будете преступниками и так далее. Его вообще не это интересует. Он обращается не туда, он обращается к своим согражданам, он обращается к людям, которые защищают Украину на фронте или в тылу, и продолжает настраивать их и мобилизовывать их на эту войну, объясняя им, что вот противостоит им такой огромный враг, этот враг преступен, этот враг состоит из преступников. И нам с вами остается только наблюдать за этим и пытаться понять, как это устроено и от чего взялись эти слова. У меня не хватает никакого, так сказать, задора в чем-нибудь в этой ситуации обвинить Зеленского. Он защищается. Он защищается изо всех сил. Ему есть от чего защищаться. Ему очень трудно. И это та линия, которую он выбрал. Мы можем только как-то горевать об этом. И можем, ну да, можем сносить эти упреки. Я сам много кого и много в чем могу упрекать. Я, например, считаю преступниками всех, кто подписал контракт. Вот это абсолютно преступное действие. И я бы хотел, я вполне осознаю, что это невозможно, и что этого никогда не произойдет, и никто никогда этого не добьется. Но я бы хотел, чтобы каждый человек, который подписал контракт, получил когда-нибудь в суде за это наказание, чтобы ему показали контракт с его подписью и сказали ему, вот за это вы сейчас заплатите. И дальше каждому должно быть выписано по вине его, так сказать, кому-то пожизненная тюрьма, кому-то долгая тюрьма, кому-то, может быть, тюрьма чуть покороче, но все вы, подписавшие, позарившиеся на деньги, захотевшие заработать на этой войне, захотевшие там изменить свое социальное положение, вскочить в этот социальный лифт, выбежать из нищеты, расплатиться с кредитами, купить себе новую машину или, я не знаю, надстроить этаж на своем садовом домике, вы все преступники. И я в этом абсолютно убежден. Даже тогда, когда люди делали это под давлением, я знаю, что российское государство, например, и российские военные устроили целую фабрику, целый конвейер, выворачивая руки, иногда дело доходит до пыток в отношении, скажем, призывников, которые заставляют подписывать эти контракты и так далее. Но здесь, да, я требую от этих людей мужества и мужественного выбора. И в конце концов, есть очень много случаев, когда людям удавалось избежать мобилизации, избежать призыва, а будучи призванными и подвергаясь даже давлению, избежать подписания контракта, совсем не в 100% случаев это происходит. А уж когда речь идет о добровольных, когда речь идет о людях, которые там из тюрьмы таким способом пытаются выйти или выскочить из-под уголовных обвинений или из-под обвинений в коррупции. У нас огромное количество таких случаев, и эта тактика российского государства оказалась очень успешной. Когда они принимали эти совершенно гомерические законы, у любого юриста глаза на лоб лезут от того, какие законы теперь действуют в России, что всякий человек, совершивший даже тяжкое преступление, даже преступление, связанное с насилием над личностью, убийство, грабеж, изнасилование, черт знает что, всякий человек может просто избежать не только наказания, но и суда, и следствия избежать, если он быстренько подпишет контракт и быстренько улизнет на фронт, а уж доехал ли он до этого фронта или где он там отсиделся вблизи этого фронта, это уж другой вопрос, выяснится позже. Вот эти все преступники, несомненно. И я ни одному из них не хочу сказать ни одного слова прощения, ни от одного не хочу выслушивать фразу про то, что время такое, трудно пришлось, очень надо было, бабушка заболела или еще что-нибудь вроде этого. Там дочка должна была идти в университет, как-то не на что было ее отправить в Москву учиться. Вот ничего этого я слышать не хочу. Что же касается людей, которые оказались как бы обязаны идти, скажем, призывников, которые не смогли избежать принудительного призыва. Здесь, конечно, все сложнее, и от этих людей нужно требовать мужества, нужно требовать поступка, нужно требовать решения, но понятно, что не всем это удается. И некоторым таки не удается вывернуться из-под этой принудительной службы и избежать какого-то участия в этом. Тем более люди, которые не имеют отношения к военной службе, это другой отдельный разговор, очень горький тоже разговор, в том числе о людях, которые делают вид, что война их не касается, что они живут свою обычную прежнюю жизнь, что они ничего не видят, что это все не для них и не про них. И что им это ни в какой мере не интересно, это свой вид, так сказать, ну, если не преступления, то тяжкого морального проступка, в котором мы можем этих людей упрекнуть.
Процитирую одно из как бы соображений из чата, которое не нравится мне по форме, но я часто слышу такое по содержанию. Зеленский сделал все, чтобы огромное количество россиян из «мы за Украину» перешли минимум на «все не так однозначно», а то и «они против нас, поэтому мы за Россию».
Да, это то
Тоже
самое, про что я сказал. Он пожертвовал.
издержка.
Это жертва. Это жертва, которую он принес. Вот на это, если представить себе это в виде такой огромной шахматной партии, вот эта фигура, которой он пожертвовал. Я не знаю, сформулировал ли он это сам для себя, как-то вот сидел ли он один в пустой комнате, глядя в стену, и думал ли он, и рисовал ли он, как Штирлиц, я не знаю, какие-нибудь каракули на бумажке в этот момент, как-то обсуждая сам с собой, что лучше, так или сяк. Но это решение было им принято, и его администрацией было принято. Это не случайная вещь, это они не то, что как-то не заметили, не обратили внимания, не ожидали последствий. Я думаю, они вполне ожидали эти последствия, вполне отдавали себе отчет, что они делают. В этих обстоятельствах они выбрали другое. Они выбрали тотальную мобилизацию. Я имею в виду моральную мобилизацию, не, так сказать, военный призыв впал в прямом смысле этого слова, а тотальную, так сказать, духовную, гражданскую мобилизацию населения Украины, понимая, что они этим отказываются, лишаются возможной поддержки какой-то части российского населения. Получить и то, и другое, по всей видимости, было невозможно. Во всяком случае, я не представляю себе, как они должны были бы построить свою работу так, чтобы вот добиться и того, и другого. Практика, опять же, 4-летняя показала, что особенно на длинной дистанции это совершенно невозможно. Я хочу напомнить, что в первые недели войны Зеленский несколько раз обращался по-русски к гражданам России и к российским военным. И он еще верил в то, что существует возможность какого-то разговора, что существует какой-то способ докричаться, достучаться, кому-то что-то объяснить, кого-то в чем-то убедить и так далее. Но я думаю, что на длинной дистанции он просто понял, что как бы результат этих усилий оказывается недостаточным, и нужно это все прекратить, нужно перестать тратить на это силы, тем более, что это всякий раз вызывало свою и не всегда позитивную, а чаще совершенно непозитивную реакцию в самой Украине, когда его начали упрекать в том, что «А что это вы разговариваете с врагом? Как-то почему как-то вы кого-то к чему-то призываете и кого-то в чем-то утешаете?» Но война есть война, она стрелять надо. И стрелять надо на поражение. Они стреляют в нас, мы стреляем в них, и ничего другого здесь невозможно. Я думаю, что взвесив все эти за и против, они выбрали эту линию. И это же можно сказать и о диверсионной деятельности, которая происходила под руководством там Буданова и разных других людей. И это же можно сказать о каких-то очень таких спорных, жестоких моментах. Ну, там, для меня, например, одним из трагических эпизодов этой войны является история с атакой на Керченский мост, в результате которого 8 человек, если я не ошибаюсь, получили пожизненные сроки абсолютно ни за что. Они были использованы в темную, они не знали как-то, в чем они участвуют, и вообще не отдавали себе никакого отчета в том, что вокруг них разворачивается какая-то комбинация. Этими людьми пожертвовали, их жизнями пожертвовали, их жизни погубили. Это было сделано осознанно, потому что вот война таким образом с этим распорядилась. Это просто маленькая модель, маленький эпизодик, который показывает, какие выборы приходится делать людям, которые принимают решения на этой войне. А виновата в этом всегда одна и та же сторона. И мы можем повторять это сколько угодно раз, и я готов это повторять сколько угодно раз. А виноват тот, кто развязал эту войну, виноват тот, кто пошел этой агрессией, виноват тот, кто посмел захотеть уничтожить соседа. Тот, кто готов был поставить на карту, ради чего? Мы знаем, ради чего? Ради собственного пребывания у власти. Никакой другой задачи у Путина нет. Ему надо сидеть на этом стуле вечно, до смерти. И ради этого он ведет эту войну со всем миром. Вот этот и виноват. Вот на нем и все эти жизни, и все эти бомбардировки, и все эти жертвы, и все эти разрушенные дома, и судьбы. Все это на нем. И за это он должен ответить.
Давайте посмотрим результаты нашего опроса. Я спрашивал, россияне, которые платят налоги в России, преступники, не преступники, трудно сказать. Я уж не придумал много вариантов, тут что тут придумывать. С Владимиром Зеленским согласны 14% тех, кто смотрит канал Breakfast Show сейчас, 14% проголосовавших. Не преступники считают 63%, почти две трети, подавляющее большинство. И трудно определиться 24% каждому четвертому из тех, кто проголосовал. Ну вот, так давайте перейдем к переговорам, о которых уже заговорили на этой неделе. Пообещали новый раунд переговоров, на которых, ну, как кажется, мало что происходит. Может быть, какие-то договоренности там об обмене пленными, и Буданов сегодня тоже вспоминал об этом, что уже на этой неделе. Ну, самым ярким, пожалуй, из обещаний вот таких было обещание Стивена Виткоффа, тоже, по-моему, правда, не первое, о возможной встрече Путина и Зеленского в ближайшие недели. Вот, я не мог иначе назвать, как дедушкины сказки, хотя черт его знает, как оно там. За эти 4 года у нас было много удивительного. Как полагаете, мыслимое ли дело?
Я считаю, что немыслимое, но опять же, знаете, я 21 февраля 22 года считал, что война немыслимая. Много чего немыслимого произошло за это время на наших глазах. Я считаю, что это абсолютно абсурдное заявление, что это совершеннейшая выдумка, и это просто воплощение того, я бы сказал, нового отвратительного стандарта лжи, который ввели в оборот в мировой, прежде всего, Трамп и люди, которые его окружают, люди, которых он назначил. Как-то мы с вами жили мы, весь мир жили многие века и десятилетия с сознанием того, что политик несет ответственность за то, что он говорит. А когда политика ловят на примитивной лжи, на том, что он просто выдумывает, на том, что он несет, что называется, с моря и с леса, это политику как-то дорого обходится. Ему приходится потом за это отвечать, его репутация на этом разрушается, люди перестают ему верить, в конечном итоге перестают за него голосовать, перестают поддерживать его политику и так далее. Одна из самых, я бы сказал, один из самых тяжелых проступков Трампа, собственно, то, что то ужасное, что он сделал, среди этого есть и вот это, уничтожение этого стандарта. Врать можно. Можно брехать абсолютно все, что угодно, брехать снова и снова. Один раз сказать, я вам скажу про это через 10 дней, а потом через 2 недели, а потом еще через неделю, а потом еще через месяц, а потом еще через 30 дней, а потом еще так, еще, и можно эту цепочку как-то нанизывать сколько
А
угодно.
потом, разве я такое говорил?
Да, а потом разве я такое говорил? Нет, я этого не говорю вам, вы все неправильно поняли. И вообще вы свинка как-то, и заткнись, свинка. Если ты как-то пытаешься, видите ли, какая наглость, какая подлость, какая бестактность, ты пытаешься мне напомнить, что я говорил месяц назад. Да как ты смеешь как-то? Это вообще не твое собачье дело, что не твое свинячье, что я такое говорил. Ну и так далее до бесконечности. Вот это можно. И Витков один из тех, кто пользуется этим чрезвычайно активно, этой возможностью, которую подарил ему Трамп, и совершенно как-то не боится показаться смешным. И более того, он видит каждый раз, как ни в чем не бывало, что эти его заявления обсуждают, и каждый раз пытаются сделать из них какие-то выводы, и каждый раз взвешивают их правдоподобие и так далее. И люди вроде меня, которые появляются, скажем, в разговорах с какими-то западными коллегами, и которые в этой ситуации пытаются оборвать такой разговор и сказать: послушайте, прекратите это обсуждать. Это просто брехня. Они профессиональные вруны. Там, я не знаю, и Песков, профессиональный врун. Ничего, кроме как врать, он не может. И профессия его заключается в том, что он врет. Зачем вы это сейчас обсуждаете? Почему мы с вами сидим, взрослые люди, тут в кружок, и перед телекамерами 20 минут обсуждаем очередное заявление этого вруна, за которым нет ничего, кроме готовности еще раз соврать? Каждый раз как-то я чувствую на себе какие-то укоризненные взгляды, как будто бы это я сломал, так сказать, кому-то, так сказать, ритуал, как будто бы это я кому-то испортил удовольствие, как-то и помешал находиться вот в этой привычной парадигме обсуждения. Нет, я не верю, разумеется, ни в какую встречу. Зачем эта встреча, который страшно боится Путин, например. Он никогда в жизни много лет он не встречался с людьми, от которых он рискует получить какой-нибудь отпор, которые заведомо готовы с ним разговаривать, готовы ему перечить, готовы противоречить, готовы предъявить ему какой-то счет за что-то, готовы упрекнуть его, обвинить его. Для него это абсолютно немыслимая и невероятная ситуация. Он избегает ее десятилетиями, этой ситуации. Последний раз он оказывался в таком положении, если я правильно понимаю, с вдовами экипажа подводной лодки «Курск», которые там в Североморске как-то ему предъявили счет за своих погибших мужей. Я думаю, что вот он тогда еще зарекся и больше в эти ситуации не попадает. Ну вот, но есть другие серьезные соображения на этот счет по поводу этих переговоров. И здесь я, пожалуй, согласен с теми, я прочел за последние дни несколько таких разумных очень анализов, когда говорят о том, что эти переговоры, ну, во-первых, их, наверное, нельзя называть переговорами, потому что переговоры имеют какую-то конкретную цель, и это такая цель, которой обе стороны пытаются достичь. В данном случае такой цели нет, которая интересовала бы одну сторону и другую сторону. Каждая из сторон пытается выгадать что-то сугубо свое и совсем не похоже. Грубо говоря, Трамп переговаривается, как остроумно было, уж не помню, честно говоря, кем сказано, что Трамп переговаривается о своем собственном успехе, Трамп переговаривается о том, чтобы оказаться великим и могучим миротворцем и по возможности немедленно, во всяком случае лучше до ноября текущего года, до этих самых выборов, частичных американских выборов, которые так его беспокоят. Он переговаривается об этом, и его все посланники, его эмиссары имеют в виду именно эту задачу. А Путин переговаривается об уничтожении Украины. Его интересует свое, и для него это уничтожение Украины является этапом, как мы уже говорили сегодня, на пути к достижению какой-то другой, гораздо большей цели – уничтожения сегодняшнего мирового порядка. Вот. Эти переговоры разделились на несколько разных занятий. Я даже не знаю, как точнее их назвать. Там есть действительно какие-то вполне практические вещи, например, обсуждение того, нельзя ли еще поменять каких-нибудь пленных или какие-нибудь тела или еще что-нибудь, такое сугубо практическое, чем стороны располагают. Есть переговоры, и это, пожалуй, наиболее реалистичные, как это ни удивительно, несмотря на всю свою фантастичность, внешнюю линию, переговоры коммерческие. О том, нельзя ли на этом, на всем как-нибудь заработать денег. Вот об этом они готовы переговариваться. Там есть для этого, собственно, и Уитков, и Дмитриев с другой стороны. И я вполне верю, вот тут я оптимист, что, как не смешно это звучит. Я верю, что они в конце концов договорятся. И кому-нибудь бабла они срубят на этом, на том, что они начнут чего-нибудь где-нибудь добывать, или где-нибудь что-нибудь начнет плыть по какому-нибудь северному пути, или они что-нибудь куда-нибудь инвестируют и распилят какую-нибудь собственность каких-нибудь западных компаний, которые по-прежнему остались в России и которые находятся сейчас под временным управлением людей, которых Путин на это место поставил. Они легко эту собственность отберут у этих временных управляющих и начнут управлять ею сами, и начнут сами на ней зарабатывать. Вот это вполне возможно. Там, конечно, немыслимое количество тоже всякой брехни и всякого высокопарного бреда. Какие-то 14 триллионов тоннель под Ла-Манш, то есть под, не под Ла-Маншем,
Под Берингом.
под Берингом проливом, да, с другой стороны.
Под Ла-Маншем просто уже есть.
Уже есть, второй не нужен, да. Хотя
Да-да, его
могли бы и про это
совсем другие
поговорить.
люди построили довольно
Да,
давно,
могли бы и
надо
про это
признать.
поговорить. Вот, я не удивлюсь, если возникнет там тоннель под Северным полюсом, они как-то могут и про это начать разговаривать. Триллионов станет еще больше. Это все, конечно, полная чушь. Так же, как чушь про редкоземельные металлы, которые никто никогда не разведывал и не понимает, где и как они есть. Но газ есть, нефть на шельфе есть, и как-то заняться есть чем. И не случайно мы уже слышим и о каких-то вполне практических историях. Вон один из ближайших друзей младшего Трампа, младшего Дональда Трампа, его старшего сына, успел утечь тем, что, оказывается, есть уже какая-то чуть не подписанная сделка с Новатеком. Новатек, я напомню, это Леонид Михельсон, один из крупнейших российских инвесторов, что вот они там, значит, договариваются о том, что они сжиженный газ будут прямо в море изготавливать из добытого газа и дальше будут использовать какие-то корейские газовозы для того, чтобы возить этот сжиженный газ потом на место его потребления. Все, в общем, выглядит довольно реалистично на самом деле, за исключением того, что все это категорически запрещено сегодняшним режимом санкций. Ну, конкретно эта компания «Новатек» не находится вроде как под санкциями, но в целом в условиях общего режима санкций это выглядит абсолютным безумием. Но почему бы и нет? Почему две стороны не могут сказать? А вот у вас у всех суббота, а у нас здесь четверг. И вот как-то вот в этом конкретном месте мы эти санкции отменяем, а кто скажет, что мы не имеем на это права, тот дурак, а не на своем месте. Могут они это сделать? Да запросто. Это локальная вещь, на которой тот же Витков и еще несколько человек вокруг него заработают деньги, которые в масштабах 14 триллионов, конечно, выглядят смехотворными, но в масштабе конкретного предпринимателя, если речь идет, скажем, о сотнях миллионов или о нескольких миллиардах, почему бы и нет, заработают за милую душу. Вот этого будет предостаточно. В остальном, что касается, собственно, переговоров там и военных, и переговоров о гарантиях безопасности, пока все это стоит совершенно на месте. И разговоры про то, что мы, конечно, очень далеко продвинулись, у нас, собственно, осталась полная ерунда. У нас остался вопрос о территориях. Вопрос о территориях – это, собственно, то, что
Начать
является,
и закончить
да,
буквально.
что является огромным камнем, который лежит посреди этой дороги, и сдвинуть который невозможно. И, в общем, когда Зеленский говорит о том, как-то страна этого не примет, и представить себе это невозможно, потому что это не просто земля. Это нападающие российские войска относятся к этому как к каким-то квадратным километрам. Мы это видим в тот момент, когда они разрушают эти города, превращают их буквально в мелкую бетонную крошку и кирпичную. Понятно, что их, в общем, интересуют только эти километры. Для них на этих километрах ничего нет. Там ничего не растет, там ничего не живет, там ничего не стоит. Это ни с чем для них не связано, это не имеет для них никакого ни имени, ни судьбы, ни ассоциации, ничего. Просто место, которое вот сейчас принадлежит вам, а будет принадлежать нам. Но для людей, которые там, и которые вокруг, и которые поблизости, и которые, может быть, даже и вдалеке, но для которых эти названия очень многое стоят, для них это совсем другое. И представить себе, что это вот так, вместе с людьми, вместе с памятью, вместе с остатками этих домов, вместе с этими могилами, вместе с этими огородами и вместе со всем, что сегодня как-то составляет человеческий быт и человеческую цивилизацию, все это будет почему-то отдано врагу, и более того, самим фактом этой отдачи еще и откроет путь к Дании в том, что касается безопасности, потому что задача Путина заключается в том, чтобы никакой Украины не было. И именно поэтому, например, он требует сейчас же немедленно выборов, сначала выборов, потому что он хочет посмотреть, а что из этих выборов получилось, и в зависимости от этого поступить так или иначе, вмешаться так или сяк, политическую систему Украины, устранить оттуда каких-то политических лидеров, если они вдруг останутся, поставить туда своих, навязать какие-то свои правила. И совершенно очевидно, что это следующий шаг. Вот как-то лежит этот огромный бульник из-за территориального вопроса, а за ним виднеется следующий, вот этот. А теперь, пожалуйста, отдайте нам политическую систему Украины, подчините нам все, что у вас там есть, всю вашу демократию, все ваше законодательство, суды, парламенты и все остальное.
Ну, значит, я особо что выделил, это то, что вы оптимист по поводу сделок американцев с Путиным, Трампа с Путиным опосредованно.
Ну, я верю в том,
Но
что воры в конце концов что-то технично украдут. Там есть воры с одной стороны, с другой стороны. Ну, что-нибудь такое они себе выгадают, почему бы и нет?
Пока, как показывает практика, все-таки институты, как ни странно, работают, потому что вот Трамп вводил пошлины, целый праздник устроил, день народной пошлины. Значит, это я так его называю, у него как-то по-другому он назывался. Вот. Но Верховный суд Соединенных Штатов, это тот самый, в который он судей назначал, если помните, в предыдущем сроке своем. Вот, он отменил эти самые пошлины Трампа. Другое дело, что он не сдается пока, но это надо признать, впечатляет.
Тут я бы начал с того, что вся эта история с пошлинами, она совершенно ни в какой степени не опровергает моего, как вы это назвали, оптимизма
Не-не, не опровергает вообще.
по поводу способности этих людей заработать. Потому что я хотел бы напомнить, что на истории с этими пошлинами все, кому надо, уже очень хорошо заработали. И мы это хорошо помним, когда все вокруг тщательно делают вид, что они не обращают на это внимания, что это не так важно, что есть вещи более принципиальные, и мы как-то сейчас пока зажмуримся, займемся этим когда-нибудь потом. Но мы с вами хорошо помним, что вся история с пошлинами, с них, с их бесконечным назначением, отменами, опять назначением, опять отменами, какими-то изменениями этих размеров, процентов, тарифов и всего остального, оказалась ареной свирепой инсайдерской игры, когда сотни крупных сделок, есть инстанции, которые за этим внимательно следят и которые все это регистрируют, сотни крупных сделок были заключены тогда, когда надо, в тот момент, который непосредственно, скажем, предшествовал резкому движению на рынке, когда акции должны были упасть, находились люди, которые почему-то буквально за небольшое количество времени до этого успевали их продать, пока они еще дорогие, потом акции падали, они аккуратненько скупали эти акции, теперь по дешевке. Вот. Среди них было довольно большое количество людей в американском Конгрессе, и из Палаты представителей, и сенаторов, и людей, так или иначе, близких к Трампу, и людей, так или иначе, близких к трамповской администрации. Эта нога каждый раз была у кого надо нога, и все отлично у них получалось, и уж чего-чего, а заработать на этом они смогли. Но есть действительно сейчас, как кажется, вещи, которые, может быть, еще этого важнее. Это вопрос о том, работают ли институты. У всех действительно впереди, перед глазами история с предстоящими выборами, с прямой опасностью того, что Трамп попытается эти выборы опрокинуть, что у него перспективы на эти выборы пока, как это выглядит, не очень хорошие. Он проигрывает все, что только можно было проиграть, вот, собственно, в последнее время, когда точечно эти выборы происходят в разных местах Америки. И, по всей видимости, как-то там в ноябре его ожидают большие неприятности после того, как произойдет волеизъявление массового американского избирателя. И возникает вопрос, а что Трамп попытается сделать, чтобы этого не допустить? Ну, мы видели, что такое 6 января, мы помним, 2020 года, 21-го. И мы помним, как он пытался это предотвратить, как бы свое поражение. И мы прочли уже большое количество заявлений Трампа о том, до какой степени он не уважает разного рода судебные инстанции. И вот сейчас, после этого решения, он уже перешел на то, как дети, ей-богу, перешел на то, чтобы называть Верховный суд, писать его с маленькой буквы, для того, чтобы продемонстрировать свое неуважение к нему, как он прямо так в лоб и написал в одном из своих твитов, буквально сегодня, по-моему. Ну вот, что он будет делать? Попытается ли он все это разломать? Попытается ли он разломать правила 2 сроков ограничения? Попытается ли он каким-то образом взять под контроль выборы? И каким образом попытается ли он сломать систему, в которой выборы в общем контролируются в Соединенных Штатах на уровне штатов, а федеральная власть обладает довольно ограниченными по этой части полномочиями? Что он будет пытаться сделать? Поэтому все так внимательно смотрят на его взаимоотношения с судебной властью. И поступок этих судей Верховного суда, которые продемонстрировали в этот ответственный момент, что их решения совсем не определяются только тем, кто их назначил, и их как бы политической лояльностью. И представление огромного количества, например, людей в России, которые привыкли смотреть на российский суд, что это устроено так, что если вы судью назначили, то дальше вы можете этим, то он у вас в руках, вы можете ему звонить, вы можете ему отправлять флешки с заранее написанными приговорами. Вы, в общем, им владеете, это же вы его назначили, он ваш, и как-то он поступает, как вы ему велели. Это все-таки не так в Соединенных Штатах, во всяком случае, в отношении Верховного суда, как мы видим. И среди тех судей, которые твердо решили, что Трамп превысил свои полномочия и этих вот так называемых тарифов в таком виде, на таком основании быть не может. Люди, которых он, собственно, сам и назначал, и это вызвало особенное бешенство Трампа. Но пока это хороший знак, несомненно. Это означает, что ну, какие-то пределы у этого безобразия существуют. И эти пределы понятно, кто способен их выстроить. Вот мы посмотрим, следующее будет большое дело, которое будет связано с трамповскими законами, которыми он отменял право на гражданство по рождению, а также будет большая эпопея, связанная непосредственно с последствиями, прямыми последствиями вот этого вот решения о таможенных пошлинах. Ожидается, что большое количество людей, которые пострадали от этих пошлин, которые вынуждены были заплатить какие-то лишние деньги, купить что-то втридорога, переплатить за что-то, они потребуют теперь своих денег назад, и они будут объединяться в большие коллективные иски. И даже общий размер этого всего не очень понятен, потому что, ну, есть сумма, в которую оцениваются прямые переплаты, которые произошли уже сейчас по состоянию на сегодня, точнее, по состоянию на завтра, потому что завтра таможенное ведомство американское заявило о том, что завтра оно прекратит эти пошлины взимать, повинуясь решению Верховного суда. Так вот, вычислена цифра, сколько люди переплатили лишнего за это время. Но это ведь явно еще не все, потому что есть еще и упущенная выгода. Я не знаю, какой-нибудь производитель автомобилей, который вынужден был заплатить за какие-нибудь свои детали, лишние деньги, может теперь сказать, ну подождите, если бы мы не заплатили эти лишние деньги, мы бы произвели больше автомобилей и продали бы их больше. И продавали бы наши автомобили по более низкой цене, в результате чего их продалось бы большее количество, и мы бы больше заработали. Верните нам вот эту недополученную выгоду. Это тоже может быть. И все это будет идти через суды. И вот это чрезвычайно важно не только как возможность нанести много-много щелчков по лбу там, Трампу и каким-то его сотрудникам, но и это все тест. Это все один огромный тест, подчиняются ли суды в массе своей, в том числе не только Верховный суд, но и нижних инстанций американских суды, подчиняются ли они прежде всего закону, готовы ли они сопротивляться давлению власти, потому что это им предстоит поддерживать закон и стоять на страже американских институтов и на страже, в общем, демократии во всем мире таким образом, поскольку мы признаем, что Соединенные Штаты являются крупнейшей демократической державой, где все события определяются волеизъявлением людей. Готовы ли они стоять на страже этого тогда, когда наступит решительный час, когда будут вот эти очень важные выборы, а за ними следующие выборы, а за ними следующие?
Ну что же, тогда не могу пройти мимо новости, раз мы про Трампа так долго говорим. Ну давайте еще чуть-чуть. Он тут отправил плавучий госпиталь к берегам
Да,
Гренландии,
о да.
объявил это, значит, никто не понял зачем. А потом вообще выяснилось, что в общем никто никуда ничего не отправил. Ну, он, может, и
Ну,
отправил, но пока никто
Саша,
никуда
что
не
значит
плывет.
никто не понял зачем? По-моему, в
Так.
общем, все прекрасно поняли зачем. Затем,
Так.
что это, собственно, ну вот это уже такой флирт с самым, что называется, простым избирателем. Вот с домохозяйкой, домохозяином, таксистом и таксисткой. Вот людьми, которые воспринимают все эти события, что называется, совсем на слух и совсем просто. И которые будут потом в решительный момент один другому говорить: наш Трамп, он такой великодушный, он такой щедрый, он такой добрый, он даже в Гренландию отправил пароход, который там всех лечил, всех больных лечил, всех холодных обогревал, голодных всех кормил. Вот это ровно на этом уровне. Абсолютно неважно, был ли корабль, выплыл ли он из своего сухого дока, как выяснилось, эти
Не-не, они там стоят и еще две
санитарные
недели
корабли
минимум
стоят,
стоять.
и никто не собирается их оттуда извлекать. Плыл ли он? Да, плыл ли он? Есть ли на нем хоть один врач? Есть ли на нем хоть одна таблетка аспирина?
Пока
Есть ли
нету.
там хоть что-нибудь? Неважно. Наш Трамп, он такой добрый, он такой щедрый, он такой милый, он всех вылечил, накормил, обогрел. Вот, собственно, на этом уровне тоже надо вести политику. Не только зарабатывать миллиарды при помощи Виткофа где-то далеко в Беринговом проливе, но и еще и рассказывать эти сказки своим избирателям. И вы знаете, когда вы ездите по миру и разговариваете с таксистами, официантами, горничными в отеле,
Работает, работает
работает
стратегия.
как-то. Люди с удовольствием это пересказывают. Люди с удовольствием говорят: вот все злые, циничные, все такие жадные, отвратительные. Есть только один, который обо всех позаботился. Вот он и в Газе строит теперь пятизвездочные гостиницы. И там на месте этих всех развалин теперь будут бассейны с голубой водой. И там детишки будут играть в водное поло. И с удовольствием люди рассказывают про это. Ничто их на самом деле не останавливает. Их надо подкармливать сюжетами для этого. Но надо здесь отдать должное, конечно. У нас всегда было представление о том, что скандинавы, и в частности датчане, они такие какие-то холодные, такие суровые, жуют свой бутерброд с селедкой и как-то, в общем, мало какие-то остроумные люди. Но реакция в разных соцсетях датская, она просто чудесная, потому что плывут уже флотилии, огромные, колоссальные флоты психиатрических клиник плавучих, значит, плывут И они встанут на якорь теперь где-то в Потомаке как-то и окажут психиатрическую помощь всем, кому она необходима в Вашингтоне. И вот, значит, датчане с наслаждением обсуждают эти плавучие психиатрические клиники, рассказывают друг другу, рисуют их, анимацию всякую делают и вообще показали себя людьми, очень способными к разнообразному юмору.
Ну, для тех, кто, может быть, не в курсе того, что мы обсуждали только что, я рекламирую запись в своем собственном телеграм-канале. Я там перевел морского специалиста Сальваторе Меркальяна, который работает профессором в Морской академии Соединенных Штатов, торговой морской академии. И он рассказывает всю историю, почему это судно в ближайшее время никуда не уйдет, а если оно уйдет, как это будет и как это все будет
И
организовано.
кто и что на нем будет на этом судне? Оно же...
Да-да-да,
Вопрос же не только в том, что это железная штуковина, которая плывет по воде. Оно же должно быть наполнено людьми и всяким
да,
оборудованием и материалом.
оно еще
Никого не
техобслуживание
интересует.
не
Абсолютно.
прошло до сих
Совсем.
пор, оно стоит там в сухом доке, чтобы его проходить и так далее. Кого это интересует, посмотрите, как это работает у Трампа. Вот, действительно такой план кабан. Вот, ну хорошо, значит, вы мало того, что Трамп, что он там всех накормил, обогрел, построил все и так далее, он, Сергей Борисович, он всех обыграл в хоккей, точнее,
Хоккей, да.
канадцев. Он у
Да,
себя
да.
выложил, значит, он любит вот это с искусственным интеллектом ролики. Он у себя выложил вот это вот, да, вот этот роличек, созданный искусственным интеллектом,
Не
где он.
снимая костюмы и галстука, как ты,
А не
совершенно
надо,
не
зачем?
мешает, да.
Зачем? Я не очень понял вообще, зачем ему краги, ну, эти перчатки, значит, не очень понятно. И так отлично было бы. Шлема нет, но вот перчатки есть. Здорово уделывает, надо признать. Замечу, ни с кем не играет в пас. Зачем остальные американцы там? Там, по-моему, в кадре всего один
А
появляется.
краги вот зачем? Это сейчас видно на экране, чтобы их красиво
Скинуть.
скинуть.
Да, скинуть
Чтобы их
красиво, да.
скинуть, как положено, собственно, в хоккее,
Все так.
как их, так сказать, раскидывают на две стороны, для того, чтобы объяснять, что сейчас будут бить морду сопернику. Ну вот, собственно,
Я
такой вот
просто
эпизод
напомню
есть и
нашим
был.
зрителям, которые не в курсе и Олимпиаду смотрят примерно как я, вот, что накануне в финале Олимпийского турнира, а вот американцы все подкатились, сборная Соединенных Штатов без всякой помощи Трампа впервые в истории в финале обыграла канадскую сборную, стала олимпийским чемпионом. Впервые в истории, в смысле,
Олимпийских игр, да.
Этих двух сборных, да, Олимпийских игр. Вот. Справилась на отличненько. Все хвалят, все герои там и так далее. Ну, не понадобилось. Но он и тут поспел, так сказать. Молодец.
Ну,
Ой, да.
все идет в дело, что называется. Как-то
Вообще.
веревочка, давай веревочку, веревка в хорошем
Да-да,
хозяйстве,
таксист, а
веревочка
таксист будет
пригодится.
вспоминать, как
Будет
смешно играл
вспоминать,
он на нем.
конечно. И еще мы с вами, еще каждому из нас предстоит своему таксисту или там своему официанту в кафе или своей горничной в отеле рассказывать, объяснять мучительно, что это была шутка, что на самом деле он не участвовал в этом матче, и он
С
не
другой стороны,
играл в это. Мы еще будем долго это рассказывать, так же, как мы будем рассказывать про санитарный корабль. Так же ровно мы будем рассказывать и про хоккей. И в отчаянии в какой-то момент бросим, махнем рукой и скажем, ладно, иди уже как-то, ну, хочешь продолжать в это верить? Ну, верить, ничего не могу с тобой поделать. Да, так, собственно, это работает. И расчет, можно ли как-то, может ли быть счастливым брак по расчету? Да, может, если расчет оказался верным. Так что это ровно таким же образом устроено.
Значит, вы уже упомянули насчет того, что вот в Америке пока так не работает, чтобы, значит, судья по звонку делал то, что скажет тот, кто его назначил. А в России уже следующая стадия. Он не просто делает по звонку, он еще рассказывает, кто
Да,
позвонил.
это удивительный сюжет, абсолютно для меня необъяснимый. Напомним, что речь идет о судье из Подмосковья, который совершенно неожиданно, что называется, никто за язык особенно не тянул, признался в том, что он вынес совершенно неправосудное решение, отправил человека в СИЗО под стражу, и человек этот покончил, женщина эта покончила с собой в результате, ну, уже другой вопрос, почему она покончила с собой, как ее довели до такого состояния, но часть вины, несомненно, лежит на этом судье, который отправил ее в СИЗО. И вот он возьми и расскажи, что ему велели это сделать, и он подчинился как-то. Ему сказали так решить, он, точнее, так объявить. Решено было это без него. Он объявил, как ни в чем не бывало. Ну, что сказать? Ну, мы знали, что это так устроено. Мы много лет про это говорим и пишем. Есть целая медиазона, которая бесконечно это объясняет на протяжении многих лет. Есть Ольга Романова, которая бесконечно это объясняет на протяжении многих лет. Есть Диссернет, который в свое время не поленился заняться разного рода судебными документами, в том числе судебными решениями, приговорами, всякими определениями суда и так далее, и убедился, что они все переписаны, десятки раз они переписываются снова и снова с одного и того же образца, в них только подставляется другое имя и другая дата, и судьи штампуют эти решения, абсолютно не обращая внимания на суть дела и на аргументы сторон, и на право стороны защищаться, и на состязательность, и на что бы то ни было другое. Ну да, мы говорим про это много лет. Но, конечно, поражает ситуация, в которой у одного из участников этих процессов вдруг почему-то не выдерживают нервы, и он, раздирая на себя майку, начинает это объяснять и признаваться. Не могу сказать каяться, там нет никакого раскаяния, надо сказать. Ведь что еще интересно в словах этого судьи, что он говорит об этом так, как будто это совершенно в порядке вещей. И, собственно, он ужасно обижается, и он оскорблен тем, что после того, как он это сказал, у него начались какие-то неприятности. На него кто-то там из начальников набросился, его чуть не вообще уже удалили, освободили от обязанностей судьи, и вообще как-то его карьера очень сильно пострадала и так далее. Он не понимает, почему. Он не сделал ничего такого, что шло бы вразрез с обычным порядком вещей. За что, собственно, почему его все кинули, как он пишет, слили? Они все меня слили. Куда они его слили? Вот. И это, конечно, производит сильное впечатление. Я надеюсь, что это произведет хоть какое-то впечатление на людей, которые, в отличие от нас, много лет читающих эти тексты, обсуждающих с авторами этих текстов, как что устроено, но есть еще миллионы людей, которые совершенно не обращали на это никогда внимания. И вот это одна из самых ужасных историй. Я много раз говорил про это и не поленюсь повторить еще раз, что огромное количество людей в России относились очень хладнокровно, очень спокойно ко всей истории с разрушением правосудия и судебной системы, аргументирую это одним простым обстоятельством. Я честный человек. Меня суд не интересует. Пусть воры, убийцы и насильники беспокоятся о судах. А я тут при чем? Я ничего не украл и не собираюсь. Мне суд этот ваш ни зачем не нужен. Вот это происходит до тех пор, пока все-таки в судьбе человека не возникает какой-нибудь спор, какое-нибудь противостояние. Никто из нас не застрахован.
Так
Уголовный.
проблема еще в том, что и так называемые правоохранительные органы, которые прямо к моменту начала разрушения уже не в лучшем состоянии находились.
Вот
Вот,
именно.
они же деградировали не меньше суда, точнее, их деградировали не меньше, чем суд. И они поэтому теперь так и работают,
И
что...
именно поэтому огромное количество
Конечно,
всяких процедур в
конечно.
России, важных административных процедур, затрагивающих права человека, идут вообще мимо судебной системы. Потому что, ну, в общем, все сходятся на том, что суд разрушен, суд не нужен, суд ничего не решает. Зачем это лишние эти формальности? Ходить в суд, хотя все равно суду как скажут, так и будет. А зачем это? Перед кем мы, собственно, тут строим? Собственно, мы что за спектакли мы здесь разыгрываем? И в результате, например, вся история про иностранных агентов, она вся мимо суда. И назначают и иностранными агентами, и нежелательными организациями, и террористами, и экстремистами, назначают без всяких судов. Это только потом, когда люди там пытаются оспорить, пытаются как-то спастись там от каких-то наказаний, штрафов и так далее, тогда это все появляется в суде. Но первоначально это абсолютно внесудебная история. И чем дальше, тем больше этих внесудебных историй. То же самое там с блокировками разного контента, всяких сайтов и так далее. Где там какие-то суды? Нету их, они никого совершенно не интересуют, и мнение их не интересует. А чего? Их же нет. Они разрушились, они формальность пустая, ненужная. Вот в этом фундаментальное различие того, что происходит в тоталитарном государстве типа России и в стране, которая пытается мучительно сохранить свои демократические институты, системы сдержек и противовесов, вот типа Соединенных Штатов. И поэтому мы с таким напряжением за этим наблюдаем. Казалось бы, какое нам дело до Верховного Суда Соединенных Штатов? Мы имен этих не знаем, мы в деле в этом плохо разбираемся. Но нам очень важно надеяться на то, что где-то суды существуют, и где-то они продолжают играть отведенную им демократической традицией роль.
Значит, пару еще хотел тем обсудить, с вашего позволения, если не торопитесь,
Не торопимся, все в порядке.
Сергей Борисович. Да, значит, фильм «Господин Никто против Путина», который номинирован на «Оскар», он стал после этого широко известен, Павла Таланкина, ну, уже, в общем, прогремевший, не надо объяснять людям, о чем идет речь, накануне вечером получил кинопремию «БАФТА». Это, ну, на мой взгляд, третья примерно кинопремия по рангу, там, если их вообще можно так выстроить, после «Оскара», там, «Глобуса». Если не говорить про фестивали разные, то следующая будет британская киноакадемия БАФТА. Очень престижная, невероятно престижная. Рад поздравить Павла Таланкина. Он был как-то у нас в эфире тоже. И вокруг этой ленты, чем ближе к «Оскару», тем больше разговоров, тем больше всяких споров. Уже пошли общественники всякие, общественники, я делаю большие кавычки, собирать какие-то данные насчет того, что родители, чтобы возмутить родителей, что детей их там без разрешения использовали в этом материале там и так далее. Вы, кстати, видели фильм?
Нет, я не видел, я видел несколько отрывков, которые как-то ходят я видел трейлер, я видел несколько отрывков, которые ходят по интернету. Я читал много всяких обсуждений на эту тему. Там, насколько я понял, действительно есть проблемы с детьми. Это факт. Как-то по всем мировым стандартам как-то дети должны быть защищены в таких критических ситуациях. Но знаете, я много лет говорю о том, и не стесняюсь этого говорить, и не стесняюсь это повторять, что один из самых страшных элементов тоталитарной системы в России, благодаря которому многое стало возможно, и многого добился диктатор, и много прав и свобод в России были уничтожены. Один из самых страшных этих элементов – это учительское сообщество. И я знаю, что есть люди, которые как-то очень профессионально, глубоко в этом разбираются и об этом говорят. И среди них есть люди, которых я очень уважаю, прекрасные профессионалы, замечательные учителя. Но в целом люди, которые систематически на протяжении десятилетий вот своими собственными руками уничтожали систему выборов в России, это же они, собственно, были заняты фальсификациями. Конечно, строго говоря, Путин приказывал фальсифицировать, и там, не знаю, Центральная избирательная комиссия разрабатывала технологии фальсификации, а, собственно, кто руками вот вязал это школьные учителя массе своей. И то, что происходит сейчас во время войны, когда они с абсолютной готовностью и абсолютной покорностью отправились подчиняться, устраивать эти пропагандистские лекции для детей. Вот на самом деле, с кого надо спросить за нарушение прав детей. Вот тот, кто занят растлением малолетних, которое может заключаться не только, собственно, в каких-то сексуальных практиках, но вот то, что они делают, это и есть чистой воды растление. И они вводят этих так называемых ветеранов и героев СВО и предоставляют, так сказать, сдают своих детей этим людям, убийцам, насильникам, грабителям, мародерам, сдают своих детей во временное пользование. Кто это делает? Эти учителя. Каждый из них может сказать, что «а что я мог сделать? Время такое, меня заставили, у меня начальство, у меня есть престарелые родители, ипотека, я не знаю, и всякое такое». Каждый из них что-то говорит свое оправдание, и ни один из них не заслуживает никакого прощения. Из тех, кто покорно идет навстречу этим требованиям. И, надо сказать, тем большего уважения заслуживают те героические редкие одиночки, которые все-таки находят в себе силы сопротивляться, как-то хитрить, что-то такое выдумывать, как-то пытаться вывернуться из-под этих обязательств и, собственно, защитить детей. И я думаю, что вот об этом мы должны говорить, раздумывая над фильмом Таланкина, потому что это фильм не про то, что наши ужасные дети как-то на все согласились. Это фильм про то, что наши ужасные учителя при содействии наших ужасных родителей уничтожают этих несчастных детей. Вот про что, собственно, этот фильм. И в этом смысле слава его вполне заслужена, потому что это действительно огромная часть того, что происходит сегодня в России. И это то поле, на котором идет битва за завтрашний день. Сражение происходит не только на полях Украины, где одни солдаты против других солдат и одни дроны против других дронов. Но и вот так, где-то далеко, в Челябинской области, это же в Челябинской области, кажется, происходит действие этого фильма, где-то далеко в Челябинской области решается, что будет с Россией завтра. Потому что если это растление детей обернется серьезным укоренением этой страшной идеологии в их мировоззрении, в их представлении о том, как жизнь устроена, то спасение России от этого страшного режима отодвинется еще на много десятилетий, еще на пару поколений дальше, потому что нужно будет удалиться еще и вот от этих детей, которые вырастут и станут своих детей воспитывать в этом же ключе. Вот там, собственно, это решается.
Ну и последнее, что хотел упомянуть сегодня, я просто видел, что и вы об этом тоже писали. На месте музея ГУЛАГа откроют музей геноцида советского народа. Вот так теперь это будет. Но в свое время музей ГУЛАГа был закрыт. Сначала говорили, что временно, потом, ну, сразу, в общем, стало понятно, что не временно.
Да,
Но...
немедленно было это всем ясно, конечно, что закрывают его с концами.
Да, теперь вот некий геноцид советского народа. Там же грозятся, я не помню, ввести или ввели уже. Короче, в процессе ввода значит, наказание за отрицание геноцида советского народа. Теперь вот надо будет еще в музей всем ходить.
Ну да, с одной стороны, ну, на локальном таком профессиональном уровне это, в общем, вполне сложившаяся в России практика выворачивания музея наизнанку. Есть несколько разных таких примеров. Самый яркий из них – это музей Катыни, который был музей Катыни, то есть, собственно, преступление и массового расстрела польских военнослужащих в 1940 году, а превратился в результате в музей злодеяний польской военщины. Тот же самый музей, он стоит на том же месте, помещается в том же здании, но в нем теперь совсем другое содержание. Очень неприятные изменения произошли с другим знаменитым музеем, к счастью, не до конца, как вот недавно я при помощи моих коллег тут выяснял, и эти коллеги как-то внимательно за этим следили, я имею в виду музей Пермь-36. Музей, который был сделан на месте очень известной такой политической колонии. Колония, которая служила для содержания всяких диссидентов и антисоветчиков в советское время, недалеко от Перми. Вот там был музей политических репрессий, и в нем сменили персонал, и как-то постепенно начали превращать этот музей скорее в музей, собственно, лагерной системы, в музей тюремщиков, в музей вертухаев и топтунов. Не до конца, вот как сообщают мне, не до конца доведен этот процесс, и по-прежнему там можно видеть разные элементы этой экспозиции, какие-то слова там стараются не произносить теперь, связанные, собственно, с политическими репрессиями, но, в общем, тенденция налицо. А вот с музеем ГУЛАГа все это делается открыто, ярко, ясно, весело, и выворачивай наизнанку. Ну что же, мы отлично знаем, опять мы что-то сегодня целый день, точнее, вот всю эту нашу передачу, занимаемся какими-то вещами, которые нам хорошо и много лет известны. Вот это тоже опять такая вещь. Мы знаем, что история это оружие, это инструмент, и все, что происходит там и с учебниками, и с государственной исторической доктриной, с бесконечными речами Путина, с бесконечной болтовней Мединского, на которую уже украинская делегация вынуждена отвечать впрямую, что нас не интересует эта бессмысленная ваша болтовня на исторические темы. Все это делается неспроста, все это важный инструмент в попытке оправдать, собственно, самое главное, что происходит сейчас, оправдать войну. И это важнейшая вещь, что в эту печку, в эту топку кидают все, в том числе благополучно кинули, и мы уже можем это констатировать, кинули и память о Великой Отечественной войне, победу и все остальное. Это превратилось в праздник агрессии, в манифест такого агрессивного милитаризма, и все, что осталось в официальной трактовке от войны, это праздник силы, жестокости, безжалостности, можем повторить, мы всех нагнем, мы всех поставим раком, мы всех так, мы всех сяк, 10 раз, все, как мы любим. Помните, говорил этот пропагандист убитый, всех убьем, всех ограбим, все будет, как мы любим. Вот, ну вот, собственно, частью этого является и выворачивание наизнанку этого самого музея ГУЛАГа. У музея есть теперь уже накопившиеся довольно значительные архивы и коллекции, потому что особенно после уничтожения мемориала люди туда несли какие-то семейные реликвии, документы, тексты, письма, какие-то рисунки, картинки, предметы быта и всякое такое. Все это там накапливалось. Что теперь совсем с этим будет? Ну, пока сделано довольно отвратительное заявление о том, что да ничего не будет, будет просто лежать, сказала новое начальство этого музея. Ну вот, для любой архивной коллекции просто лежание это, в общем, почти гибель, потому что архив нужен не для того, чтобы он лежал, а для того, чтобы люди им пользовались, для того, чтобы исследователи могли иметь к нему доступ, и все, кому интересно эта история, и все, кому важно, чтобы история была тщательно документирована и достоверна. Для этого нужен архив. И для этого нужны все эти коллекции, чтобы видеть глазами и трогать руками. Ну вот, к сожалению, это в путинской России это необратимый процесс. И это будет продолжаться дальше. Памятники будут ставить, мемориалы будут уничтожать, кладбища будут сносить, музеи будут закрывать. Потому что для них история – это инструмент, они его пустили в дело, они его перерабатывают сейчас в свою власть. И иллюзий здесь, к сожалению, никаких быть не должно, остается только быть благодарными людям, которые тихо, не привлекая к себе внимания, продолжают свою работу, продолжают эти архивы обрабатывать, продолжают эти исследования проводить. Это и люди мемориала. Мемориал уничтожен, распущен, запрещен, разграблен, раздавлен, опозорен. А люди есть, и они продолжают свою работу. Я уверен, что и среди тех, кто работал в этом музее, и кто работал с этими фондами, этими архивами, тоже найдутся люди, которые будут продолжать свое дело. Теперь уже вот в таком другом статусе, в статусе людей, которых от этого отстранили.
Ну что же, можно было еще многое
Да.
обсудить, но пора честь знать все-таки. Прежде всего мне, конечно же.
Спасибо
Спасибо
большое,
большое,
Саша.
Сергей
И в
Борисович.
следующий понедельник мы продолжим.
Конечно.
Будет много интересного опять.
В следующий понедельник приходите снова, обсудим. И завтра тоже в 19 по Вильнюсу с Киевом, в 20 по Москве, в 18 по Парижу с Берлином. Вот так немножко запутанно сказал я. Благодарю Сергея Пархоменко. Нашим же зрителям хочу сказать, что завтра утром еще, соответственно, в 9 по Москве, в 8 по Вильнюсу и Киеву и в 7 по Парижу и Берлину. Ждем вас. Мы будем с Ренатом Давлетгильдеевым вместе. У нас вырисовывается очень насыщенная программа. Я бы сказал, конечно, что, ну, как обычно, сказал бы, что она такая какая-то гиперинтересная и все такое, и все прочее. Но вот завтрашнюю расхваливать совсем не хочется, потому что завтра прям 4 года войны, и, конечно, это будет иметь определенный отпечаток. Но все равно мы сделаем все возможное, чтобы вы получили самую полную информацию завтра утром, самый полный спектр мнений, самую такую насыщенную информационно-обсуждательную пилюлю, если хотите, поутру. Зарядились на целый день, а может быть и даже на больше. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, поддержите нас разными другими способами. Все ссылки в описании. До завтра, счастливо!